Я хочу сказать то, о чем не сказал, или вот коснуться того, что резануло, или как вслух. Вот Ольга Германовна считает, что эти новейшие информационные технологии, которые мы переживаем, как-то они не очень могли повлиять на деятельность таких политиков, как Мальцев, и прежде всего на него, потому что якобы в социальных сетях сидят там вот девочки, которые рисуются перед мальчиками. Ну, я не согласен. Почему? Во-первых, я не знаю, о каких социальных сетях Ольга Германовна говорит, потому что и социальные сети разные бывают. Но, по крайней мере, я заметил одну интересную особенность вот самых продвинутых социальных сетей – это Facebook и ВКонтакте. Я себя поймал на мысли, что вот у нас новостные наши сайты, саратовские, прежде всего, которые вот самые-самые там читаемые, вы знаете, которые там «Свободные новости», «Взгляд инфо», «Сар-БиСи», «Четвертая власть», вот их «Сар-Информ», их не очень много, но вот. Я считаю, что их читать чем дальше, тем все более невозможно. Почему? Потому что они, во-первых, повторяют друг друга, потому что они берут информацию из одних и тех же источников, это МЧС, МВД, там еще какие-то. А во-вторых, то есть это очень много там по валу, скажем так. А во-вторых, другая часть их информационного потока, как ни странно, это пиар Володина, пиар Радаева. Я почему употребляю слово пиар? Почему? Потому что когда информация подается объективно, чисто объективно, это не значит, что она соответствует журналистским канонам. Нет. Почему? А потому что информация, поданная объективно о том, как Радаев сказал, что у нас тут вот не только 7 и 8 айфон может делаться в Саратове, да, то для очень большого количества населения это может восприняться как правда. Вот. А журналистская, так скажем, задача – это не только сказать то, что было, но еще и выразить свое отношение к этому высказанному. Хотя, конечно, определенная часть населения посмеется, которая знает, что это, в принципе, невозможно и так далее. А некоторая часть населения скажет: «Ух ты, как здорово, вот скоро мы обгоним там всех на свете». Вот. Извините, и что я заметил? Я заметил, что в том же Фейсбуке и на стене ВКонтакте сейчас информации очень много, она оперативнее даже, чем вот в других сетях, не сетях, вернее, на лентах так называемых новостных, да? Ее очень много, и она намного интереснее. Вот в чем дело-то. Намного интереснее. Ее нельзя даже в сравнении ставить. Понятно почему? Потому что в сетях кто пишет, кто в сеть выходит? Свободные люди. Вот те самые свободные люди, которые гуляют вот каждое воскресенье, прогулки совершают, они там же в сетях. Они свободны. Они не зависят ни от редакции как таковой, ни от спонсора этой редакции, да, ни от Курихина, ни от Евстафьева, ни от кого сейчас перечислим все. И уж тем более они не зависят от тех, кто обслуживает сети, которые обслуживают вот власть придержащих. Вот такое. И извините, еще и то, что я вот хотел с чего начать. Но пришлось вот сейчас об этом сказать. Значит, я, когда начинал свой доклад, хотел сказать, обрисовать общую ситуацию политическую у нас в стране. Общую, да? А общая ситуация, на мой взгляд, сейчас какая? У нас нет государства, у нас нет страны, у нас нет общества, гражданского общества. У нас есть население, которое живет вот на этой территории. Все. Оно само себя обслуживает, оно само себя кормит, оно само себя лечит, оно само рожает и воспитывает детей, а государство, извините за выражение, ни при чем. То есть с моей точки зрения, мы дошли до чего? Это наша Россия, это белая бумага. Лист белой бумаги в смысле государственного и конституционного устройства. Да? И поэтому мне показалось великолепным вынесено на обсуждение Сергеем Ивановичем Перепечёновым проект декларации партии свободных людей. Вот. Не все, может быть, с ними законны. Я для эфира говорю. Вот. Я хочу просто быстренько, она очень маленькая, я хочу зачитать, потому что мне кажется, что здесь ответ на главный сегодняшний вопрос. Что делать? Мы с вами много говорили на наших заседаниях, что происходит, кто виноват. Да? Мы очень много посвятили времени этому всему, и мне кажется, мы достигли успеха, результат. Мы знаем, что происходит, мы знаем, кто виноват. Да? А вот что делать, кроме того, что это знает Навальный, это знает Мальцев, это знает еще такого же ранга типа людей. Да? Но вот это все можно сформулировать так, как сформулировал Сергей Иванович. Мы живем в то время, когда все юридические меры исчерпаны, бесполезны по сути, и все более очевидным является, что власть боится только одного – людей, их протеста с выходом на улицы наших городов и весей. И многие это начинают понимать, выходить на улицы без оружия, без глупых заявок и ожиданий от мэрии санкционированных своих гражданских и конституционных прав в утверждение себя свободными людьми. Мы называем себя новой оппозицией, фланерами артподготовки, партией свободных людей. И нас становится все больше и по стране, и в каждом большом и малом поселении. Мы, народ России, призываем все структуры политических партий, неформальных движений, лидеров инициативных групп и гражданских активистов, радующих за смену бесплодной воровской власти на всю длину ее вертикали к консолидации и участию. Безучастность и глупые отговорки о других путях становятся все более неуместными, как и все мероприятия, ограничивающие расширение гражданского участия из-за личного или идеологического неприятия лидеров. Или вы с нами в качестве носителей суверенитета и источников власти, естественно, с сохранением своих структур, групп и принципов, или вы являетесь пособниками режима и подельниками преступников, узурпировавших конституционность, наши демократические права и свободы. Вместе мы не ждем, а движемся, готовимся и добиваемся. Мы хотим смены власти, а не ее улучшения. Вот эта вот прокламация, я считаю, ее нужно расклеить хотя бы на территории города Саратова, да, тиражом в 1 миллион экземпляров.
То есть больше, чем жители?
Да, больше, чем жители. Ну, у нас же рождаются люди, приезжают, уезжают, правда. Так, прошу прощения за немножко такой затянувшийся второй круг. Значит, давайте с вами еще раз пройдемся по кругу. Ну, кто-то может пропустить свою очередь, это совершенно, так сказать, не обязательно, как и вообще не обязательно выступать здесь, можно только слушать. Ну, вот, Дмитрий Евгеньевич, ваши 3 минутки.
Спасибо. Ну что, прежде всего, наверное, нужно... Не нужно, мне хотелось бы сказать, что вот начало 2017 года, возможно, ну, в контексте российской политической жизни может войти в историю как некое начало действительно новой оппозиции и начало политической жизни в крупном преломлении таких фигур, как Алексей Навальный и Вячеслав Мальцев. Вячеслав Мальцев, правда, начал это как бы в прошлом году, будучи вторым номером в Парнасе, но сейчас, мне кажется, он упрочил свои позиции и является такой интересной антисистемной фигурой, которую регулярно приглашают в эфир «Эхо Москвы», а туда пробиться, скажем так, дорого стоит. Что касается Алексея Ханавального, то его фильм «Антидимон» там, и вот это начало, фактическое начало предвыборной президентской кампании 2018 года тоже выдвигает его на первые позиции. Я думаю, что Навальный все-таки сильнее, чем Мальцев в плане каких-то перспектив, если говорить вообще о перспективах, о возможных перспективах этих двух политиков в федеральном масштабе. Вот, но то этот человек предполагает, Бог располагает, непонятно, как все сложится. Еще по поводу обоих этих политиков. К ним есть претензии со стороны, так сказать, либеральной или, в кавычках, прогрессивной общественности в том, что как раз это в том плане, о котором я говорил, что они брутальные, что они вожди, а нам вожди больше не нужны, потому что вожди – это опасность. Вот как раз Ольга Германова тут некое опасение и высказала по поводу этого. Она в преломлении к Мальцеву, но Навальный он прям такой же. Ну там, с какими-то отличиями. Вот. Да, действительно, такие опасения есть, но по-другому, наверное, в России не бывает. Нужны какие-то лидеры, за другим просто народ не пойдет. Важно то, чтобы когда эти лидеры пришли во власть, они выполнили бы демократические процедуры и там через 4 или как там через 8 лет спокойно ушли на пенсию. Вот как вот так.
Спасибо. Пожалуйста, Сергей,
на мой взгляд,
3 минуты.
Хорошо. На мой взгляд, из программного развития Республиканской партии России, равным образом, как и организационно, следует несколько выводов, которые полезно воплотить в жизнь, причем уже на ближайшем съезде РПР. Во-первых, это признание нелегитимности праймериз в составе избирательного процесса, который шел в рамках партии. Нелегитимность праймериз автоматически влечет за собой признание нелегитимности сформированной Государственной Думы. И эти праймериз нелегитимны именно потому, что против личных данных избирателей была произведена хакерская атака, и тем самым не был соблюден принцип тайного голосования. Эти данные стали явными, соответственно, процедура партии в сфере избирательного процесса потонула. Это первое. Второе. Выдвижение политического недоверия председателю партии Михаилу Касьянову, потому что с таким председателем, по вполне понятным причинам, партия не продвинется далеко. И третий принцип, который можно предложить в данном случае, это отмена предложения о введении избирательного залога на выборах депутатов Государственной Думы, поскольку такой принцип, будучи введенным, неизбежно придет к демократии, поначалу будет хорошо, а потом может быть стать хуже. И, соответственно, может хрупкая еще демократия, точнее ее остатки в российском государстве, разрушиться. Я думаю, что этого в России не должно быть. Равным образом этого не должно быть и в деятельности Республиканской партии России. Ну, соответственно, партия Народной Свободы, как она себя еще именует, это партия по своей идеологической традиции старейшая, берущая основу еще от партии кадетов. Конечно, на Яблоко она во многом похожа, да и она была в свое время частью Яблока составной. Ну, а что касается всей этой политической линии, то это политическая линия российского либерализма и конституционализма, потому что всякий народный либерализм есть в конечном счете и конституционализм, но не всякий конституционализм может быть либерализмом, может быть и олигархический конституционализм, как мы видели на примере Верховного Тайного Совета при Анне Иоанновне. Он пригласил Анну Иоанновну, чтобы та проект Конституции подписала, она подписала, потом разорвала. И вот задача нынешних современных демократических и гуманистических по существу своему конституционалистов не допустить разрыва Конституции и не допустить нарушения норм внутреннего распорядка в деятельности практически любой легитимной политической партии.
Спасибо. Пожалуйста, 3 минуты.
Да, буквально 3 минуты, даже еще короче. Я вот здесь с товарищем, здесь кто-то сравнивает Навального и Мальцева. Я мог бы сказать так, что в принципе, как ни парадоксально, вот здесь может быть услышано, что, по-моему, Навальный вчерашний день. Объясню почему. А весь феномен Навального, это борьба с коррупцией, поскольку, кстати, мы фундаментально живем на базе. У нас база, так сказать, настройка, вот базирующая часть, у нас вся коррупция. То есть мы живем, так сказать, вот материк, континент России, это есть вот база, это коррупция, вот в чем дело. А борьба, так сказать, точечная борьба Навального, это в принципе уже, в общем-то, и было. Это не, ну, не, не, здесь нет такой перспективы. Мальцев, эта фигура становится, в общем-то, вождистской, харизматичной, и, по-моему, что у нее перспективы больше, чем у Навального. Потому что народ за эту фигуру быстрее пойдет. Потому что вот этот вождизм, и вот я здесь согласен с Сергеем абсолютно, потому что это не просто голый популизм. Это очень глубоко, так сказать, вкапывающийся вот этот мальцевский процесс. Я думаю, что, в принципе, он четко понял, это самая аудитория. Мальцев больше понял глубже народ, чем Навальный. И я считаю, что как лидер, как политик, Мальцев не просто перспективен, он, по-моему, становится, как бы сказать, на одну, единственным тем, кем, за кем сейчас может пойти народ. Это мое личное мнение. И я считаю, что это мне очень нравится, вы самый Сергей Иванович, о чем вы прочитали движение. Я считаю, что пора делать организацию. Или движение, я предложил, не читая вот этого, или партию, действительно, партия очень интересная. Прогулка свободных людей.
Угу.
Я считаю, что, ну, я, может быть, со своей, как сказать, свое мнение, но я считаю, что пора делать организацию. Это мое личное мнение.
Спасибо. Сергей, пожалуйста.
Ну, я хотел бы немного высказаться по поводу вот прозвучавших от нескольких докладчиков опасений насчет того, что не получится ли так, что если такой сильный, харизматичный человек придет к власти, то это будет тиран, там, как говорится, почище Путина, и как нам вот выйти из этой всей ситуации. Дело в том, что лично я считаю, что помимо широких возможностей самоуправления, которые сейчас у нас, разумеется, отсутствуют, но которые должны быть введены, должен быть введен еще такой принцип, как отзыв избирателями чиновников любого уровня, а тем более депутатов, представляющих их интересы на каких-то региональных уровнях, даже ранее того срока, на который они были выбраны, если они не отвечают тем наказам избирателей, которые они обязались выполнить. То есть это исключает ту ситуацию, когда некий человек, там, наобещав много чего, пришел к власти и там, в лучшем случае, там, на 4-5 лет просто забыл про своих избирателей, и никто с ним ничего не может сделать. Так вот, насколько мне известно, опять же, могу там ошибаться, что-то не знать, может быть, чьих-то программ, но, по крайней мере, в наиболее целостной форме, наиболее последовательно, в том числе вот эту идею, вот эту точку зрения, отставит в своей программе как раз Вячеслав Мальцев. То есть он как раз говорит о том, что его цель, ну, одна из целей после, допустим, прихода к власти, это поменять саму политическую структуру таким образом, чтобы любой человек, попавший во власть, тем более на большие, на высокий уровень власти, ну, скажем так, не чувствовал себя в безопасности от своих избирателей и в любой момент мог легко, конституционными путями, конечно же, быть оттуда извлечен, скажем так. Спасибо.
Спасибо. Сергей Иванович, 3 минуты.
Продолжу, постараюсь быстренько. Значит, то, о чем я говорил в предыдущем, о Мальцеве политике. Пусть это исторический экскурс, но не говорить об этом нельзя. Почему я? Потому что уже высказал, что у нас других политиков нет. Да, начало 90-х дало нам несколько в Саратове политиков, таких как Давыдов и таких как Рашкин. Сюда можно отнести и Володина, хотя это человек, в общем-то, бюрократический, но это лидер федеральный. Вот, и Мальцев. То, что я вспомнил, это единственный пример о значит, попытках реализации местного самоуправления таким, каким оно должно быть, это в Энгельсском муниципальном образовании. Следующим ходом было, значит, кто помнит, в Саратове Аяцков захотел впереди паровоза выпрыгнуть, и принимался в Саратове первый закон о земле, когда Аяцкову требовалась безусловная поддержка этого закона. все, значит, я не хочу сказать, что куплены, но разными путями, все в то время депутаты, которые были в областной думе, не помню, 35, по-моему, их было, значит, 34 из них так или иначе восприняли этот закон и проголосовали за него там или воздержались. Единственным человеком был Мальцев, который сказал, я землей, русской землей не собираюсь торговать и не буду вообще в этом процессе участвовать, я против этого. Значит, после этого пошли все стычки, значит, с Аяцковым, в результате которого Мальцев не просто это ушел, бросил или как-то по-другому, он создал комитет борьбы с Аяцковым и добился того, что Аяцков был снят с этого поста, в злобу это можно, значит, как-то ему в ревность какую-то или как угодно, но этот человек добился своей политической цели, он убрал то, что, значит, ему препятствовало. То, что Мальцев стал, значит, организатором, инициатором фонда Нансена, это тоже, я считаю, политическая цель, потому что фигура Нансена, которому не могут найти в Саратове место для памятника, это человек, спасший, значит, миллионы людей в Нижнем Поволжье в 22-м году, там, при голоде, это не находится, это политический, потому что процесс. Значит, дальше, это ситуация с Лысенко, и потом дальнейшее, оно как бы вкупе уходит, когда помощник Мальцева Кармишина, Мальцеву пришлось в Швецию его вывести, значит, с предоставлением того, тому королевой, значит, возможности жить там, как бы беженцу политическому. Значит, 2000, по-моему, 2007 год, когда Мальцев первый раз выступает на телевидении в программе Соловьева, наверное, тогда он и почувствовал свои возможности в федеральном. Мы и совсем недавно, это был 2012 год, когда Мальцев проиграл, а я не считаю, что он проиграл Мазепову на выборах. Была обозначена, это при нас все, была обозначена им выдвинуть идеи народных выборов, что на кой нам черт эти избирательные комиссии, мы сами должны проводить. Мы просто все, вот и журналисты, и все, и многие входили в эту тусовку, просто все это как-то очень легко позабыли. Мальцев уехал в Москву, разговаривал со всеми там политиками и понял, насколько они ничтожны все там. И с Мальцевым, я просто заканчиваю, потому что времени, всегда было интересно. Всегда это политик, с которым интересно. Этот человек, с которым всегда молодежь. У него штабы, начиная с 94-го, 97-го, там и всех последующих лет, входили, это было за честь молодым людям быть в его штабе. Там же формировались политологи, с какими они стали, там многие из них. Но это школа Мальцева, о ней можно говорить. Это человек, который сформировал в Саратове школу. Сейчас он двинулся на федеральный уровень. И, значит, я думаю, что он делает абсолютно все правильно. Мы сейчас в этом движении не ищем героев, они найдутся. Мы пока подтягиваем людей, чтобы все люди просто понимали, что они... от них требует сегодня время. И Мальцев говорит об этом времени как раз о том, что время информационных технологий, время открытости. Я уж, ну, вы простите меня, я 2 секунды. Да дело в том, что мы с вами 3 года назад не могли говорить, вот как бы не видим этого. То, что сейчас Навальный вот это вот сделал с Димоном, это не Димон. Оно не могло 3 года назад быть. Такого ни фильма, ничего не могло появиться. Это продукт открытости. Это продукт открытости. И Мальцев абсолютно прав. Мы идем в открытое общество, и только...
Все, вот Сергей Иванович, Сергей Иванович.
Не нужны ни Мальцевы, ни мы,
Сергей
там, значит, в этом движении. Он все, Бог все решит.
Уважайте других, время. Здесь. У нас время. Будет, но много. Пожалуйста, 3 минуты.
Абсолютно правильно сказал докладчик о том, что борьба с коррупцией не ведется. И мы видим, что... идет процесс ухудшения, с каждым днем становится все хуже, хуже и хуже. В том числе и судебная система тоже деградирует. Все труднее и труднее вести дела в суде. Вот сказала Ольга Германова, что вот она там давно выиграла. Да, я тоже давно выигрывал. И по коммунистам выигрывал. А сейчас я стараюсь не вести дела в судах. бесполезно просто. Просто бесполезно. Вот. И я не согласен с Ольгой Германовной, которая говорит, пусть будет привычное зло. Это непривычное зло. Нам нужно бороться с этим злом. И это зло, самое главное зло, это коррупция. И здесь же сказала Ольга Германовна, пусть будет ужасный конец, чем ужас без конца. Нет. Мы еще не знаем, какой конец ужасный нас ждет. Мы не читали план Алана Далласа, мы не читали концепцию «Золотой миллиард», в соответствии с которой предусмотрено от России оставить 15 миллионов рабов. Мы этого хотим своим детям? Нет, мы этого не хотим детям. Поэтому с коррупцией-то надо бороться. А именно коррупция нас ведет именно к этому концу. Благодарю за внимание.
Спасибо. Вам есть что?
Да, конечно.
3 минуты.
Конечно. А особенно последнее. Значит, это сам, минутку. Значит, вот замечательно сказал Александр Георгиевич, значит, у нас нет государства, нет общества, и, собственно, я добавляю граждан, и партия свободных людей – это замечательно, но она чуть-чуть этому противоречит, с моей точки зрения, к сожалению. Вот. Здесь говорили многие люди о вождизме, вот, и, значит, совершенно с этим согласна. В первом круге Эльдар Александрович, я об этом забыла сказать, говорил, с демократией в России покончен, согласна, но для меня это крайне отрицательный момент. То есть это для меня очень печально. И вот в связи с тем, что говорил здесь о государстве нет, общества нет, граждан нет. Вынуждена просто посвятить последний. Ну вот человек ушел. Ну что это такое? Я не говорила, что это самое, пусть лучше будет Путин, известное зло. Это я анализировала, как люди так относятся. Я так не говорила, что пусть лучше будет такое зло. Наоборот, это противоречит тому, что я сказала, лучше ужасный конец. Но какой ужасный конец? По поводу рабов, кто из нас хочет? Ой, да бред это. Это вот опять конспирология с отрицательным знаком. Никто из нас рабов не хочет. Мы настолько пугало, что отгородиться от нас, да, а что-то кого-то нас завоевывает, да кому это надо. Вот. И это самое, нет, нет. Когда я говорю ужасный конец, ну вот я имею в виду только лучше ужасный, но или не ужасный, пусть уж пусть будет Мальцев, Навальный, но только не то, что есть.
Навальный, нет. Навальный не будет никогда,
101. Это самое. Вот то, что я хотела сказать и защититься, что я тут и собиралась не за Путина.
Спасибо. Ну что, будем заканчивать?
Резюмировать.
Резюме короткое будет такое. Вот я вспоминаю, как мы обсуждали эту тему, опять же, я заметил это в самом начале, но уж теперь я совсем убедился. Вот, как мы обсуждали эту тему, феномен Мальцева, полгода назад, будем так говорить, да, когда у нас было очень противополярные мнения, и, по крайней мере, вот единственное, кто среди наших присутствовавших тогда, единственный, кто, ну, скажем так, однозначно говорил о том, о политике Мальцева, который вот не просто на горизонте замаячил, а уже стал в рамках области и даже вот чувствовал, что он выходит. Да? Тогда, по-моему, только мы с Сергеем Ивановичем такую идею высказывали. Вот. Сейчас, конечно, таких людей много. Конечно, в этом заслуга Вячеслава Александровича Мальцева, все его работы. Я вот когда слушаю его в его передаче, да, вы знаете, меня очень подкупает что? Меня вот подкупает, здесь уже кто-то говорил, меня подкупает его эрудиция, его хорошее владение языком, фактами, да, и это же очень много для политика значит. Да? То есть политик, который владеет языком и может выразить емко, доходчиво то, что вот он думает, да, Это редкость для политика, как вы знаете, да, это не Жириновский, который, как это самое, извините за выражение, гремит и из одной крайности уходит в другую крайность. Да. Мы поражаемся его в одной крайности, как, какой он великий, какой он мудрый. А и тут же вдруг другая крайность, за которой, извините, уголовная статья и посадка должна быть. Вот. Так я хочу сказать, что вот последнее, что в 80-е годы, во второй половине 80-х годов, когда пришла гласность, когда пришла свобода, и когда Свешников пришел в журналистику, чтобы вот все это дело вот, через себя пропускать из вуза в журналистику, вот, были разговоры, ну это я вырежу. Были разговоры о чем? О том, что какая КПСС великая, какая она могучая. Ну, понятно, она и себя такой пропагандировала, и все песни были об этом.
Она и была такой,
да, и съезды. Ну, формально она была такая, да. Хотя уже было ясно в конце 80-х годов, в середине, что коммунизм, который обещали к 80-му году, уже не будет, потому что 80-й год уже прошел. Да и по всему было видно. По прилавкам магазин было видно. Так вот, я честно вам говорю, и, наверное, не только я, и другие были такого же мнения, что к концу 80-х годов, пожалуй, уже стало воочию видно, что это колосс на глиняных ногах. Многие с этим спорили, и со мной спорили, да, но жизнь рассудила по-другому, и 91-й год поставил точку, хотя, к сожалению, не такую точку жирную, чтобы уже никогда мы не вернулись к этой деспотии и однопартийности и так далее, к чему мы сейчас пришли. Вот. Я думаю, что Мальцев в то время внес свою лепту в это дело. Да? А вот сейчас, когда мы оказались вот в этой ситуации, я смотрю и вижу, что это не колосс на глиняных ногах, колоссом не назовешь, а мыльный пузырь. Мыльный пузырь. И вот хорошо, что появился такой политик, Вячеслав Вячеславович Мальцев, и есть, наверное, надежда, что как когда-то колосс на глиняных ногах рухнул, к сожалению, не в такое небытие, какое хотелось, но хочется, чтобы Вячеслав Вячеславович Мальцев нашел силы в себе, разбудил людей, побудил к этому, чтобы ткнуть в этот мыльный пузырь, и чтобы он разлетелся. Ну, на что мыльный пузырь разлетается? На мелкие кусочки, что
ли? На брызги.
Брызги. Вот, вот. И чтобы они испарились, и воздух стал чист, свеж, как поцелуй ребенка.